Архетип Великой Матери и ранние денежные системы. Лучшей работой о примитивных деньгах является книга Пауля Эйнцига, но даже довольно полное исследование, лишь малая толика в открытии того, что историк Тойнби называет «терра инкогнита денежных систем» в 650 примитивных обществах, которые он изучал. Определяя деньги. Деньги – это не вещь, хотя они могут представать в виде бесчисленного разнообразия вещей. В нашем исследовании деньги определяются как соглашение внутри общества использовать что-то в качестве средства оплаты. Джонатан Уильямс, куратор отдела монет и медалей Британского музея, подчеркивает, что это скорее именно средство оплаты, а не более традиционное и узкое понятие «средство обмена». Это так, поскольку большинство обществ использовали свои деньги в операциях, которые имели ритуальные и обычные цели в дополнение к чисто коммерческому обмену. В конце концов, только в современной западной культуре полный приоритет имеет коммерческий обмен. Текст в рамке. Средства оплаты против средств обмена. Как отмечает Джонатан Уильямс, спорно, что западная культура и ее денежные системы далеки от нормальности и являются исторической аномалией в своей замкнутости на коммерцию. Было бы еще большей ошибкой для западных людей считать другие денежные системы примитивными версиями. Уильямс приводит пример использования матерчатых денег среди племени Леле в Конго вплоть до XX века. Оплата специфическими матерчатыми деньгами предполагала усилить или нормализовать социальные связи среди леле. Они были незаменимы. Например, при внесении вступительного взноса в религиозные группы, при свадебных сборах, наградах матерям за деторождение, компенсациях за битвы, наградах вождям. Кроме того, матерчатые деньги могли быть использованы для оплаты товаров, но этот метод обмена рассматривался как маргинальный по сравнению с социальным использованием. Поскольку деньги были введены в доисторическое время, письменных свидетельств их использования в этот период нет. Поэтому максимум, что мы можем сделать, это отобрать древнейшие деньги, которые использовались довольно долго, и понять символические ассоциации, свойственные им. Две вещи, широко использовавшиеся как деньги в древности и сохранившие свои функции до XX века, по крайней мере в некоторых частях света, это скот и раковины. Они больше, чем другие древние деньги, отвечают указанным требованиям. Конец текста в рамке. Скот. Первый оборотный капитал. Этот заголовок заимствован из раздела книги о древнейших видах денег. Скот играл важную роль как средство обмена, средство оплаты и единица расчета в древнем мире. Например, Гомер, 7 век до нашей эры, неизменно выражал цену в головах скота. Покрытые налетом доспехи стоили 9 голов скота. Английское слово «pecuniary» – денежный – происходит от латинского «pecus», то есть «скот», а слово «fee» – плата – происходит от «vii», что означало «скот» в старогерманском. Индийская валюта «рупии» – прямое производное от санскритского «рупа», означающего «голова скота», даже слово «capital» – прямое производное от «capus», «capitis», «голова» на латыни. Примечание: от того же корня происходит словосочетание «смертная казнь» – «capital punishment», имеющее непосредственное отношение к казни через обезглавливание. Головы все еще используются в Техасе и других скотоводческих регионах как единица измерения. Бытует, например, выражение «он стоит тысячи голов». Так было в скотоводческих племенах, таких как Вакамба в Кении и Ватутси в Руанде. Текст в рамке. Все в порядке с головой. Одно из преимуществ использования скота в качестве денег заключается в том, что счет идет по количеству голов, а не по качеству и здоровью животных. Современный сельскохозяйственный эксперт пытался убедить вождей племени Вакамба не держать больной и старый скот. Он получил ответ: «Слушай, вот две бумажки по фунту. Одна старая, мятая, ветхая, другая новая, но обе они стоят фунт. Вот так же дело обстоит с коровами». Конец текста в рамке. Ключевой вопрос. Что означают символические или архетипические ассоциации со скотом? Символ коровы олицетворяет великое создание и великую мать в древних мифах. Дающая молоко и защищающая свой молодняк белая корова была классическим символом богини Луны, сродни белой буйволицы в традициях американских индейцев. Богиня плодородия, жизни и смерти в Шумере и Вавилоне, Инанна, впервые упоминается в конце 4-го тысячелетия до нашей эры как главное божество хранилища продовольствия Урук. Достаточно прямая связь с богатством в сельскохозяйственном обществе. Ей воздавались королевские почести в Уруке. Это та же Инанна, которая была представлена 1000 годами позже на старейших бронзовых монетах Шумера, на лицевой стороне которых был выбит сноп пшеницы. Монеты использовались как знак того, что человек заплатил налоги своему храму и ему позволяется участвовать в празднике плодородия. Характерно, что Инанна предлагает свои груди, источник молока. В одном из гимнов она с гордостью заявляет: «Небеса мои, земля моя, я великолепная дикая корова». Она осуществляет связь между женским началом, плодородием, изобилием, деньгами в целом и ранними деньгами, скотом в частности. В ирландской мифологии корова была глаз Гаибнен, богини неба. В Индии ее называли Кали, и корова считается священной до сих пор. В Египте ее звали Хатор, богиней красоты и изобилия, чье вымя было так переполнено, что создало на небесах Млечный Путь. Она неизменно узнаваема из-за своих коровьих ушей. Хатор каждый день рождает солнце своего золотого теленка. Ее рог был священным рогом изобилия, из которого текли все фрукты мира. Фекри Хассан объясняет, что образы богини и их изображения были широко распространены в ранние фазы стадного скотоводства 7000 лет до нашей эры. В них отражалась концепция женщины, источника жизни и пищи, как позже в Нубии, в противоположность мужчине-охотнику. Фекри Хассан отмечает, что скот не может выжить без воды, а она исчезала из озер по мере того, как Сахара постепенно превращалась в пустыню, так что в Египте держатели скота должны были копать все более глубокие колодцы, чтобы снабдить скот источником жизни водой. Пока мужчины бродили в поисках диких животных, женщины охраняли коров, обеспечивали их едой и питьем. И коровы, и женщины давали молоко, они были источниками воспроизводства и жизни. Вода, скот, молоко и женщины прочно связались сознание людей с возрождением и питанием. Эти духовные ассоциации имели глубокое психологическое значение и заложили основы фундаментальных положений египетской религии – рождение, смерть и воскрешение. Суровые засухи с 6000 до 5000 годов до нашей эры заставили скотоводов обосновываться на берегах Нила. Однако глубокая вера и религиозные традиции, развившиеся в Сахаре, не были забыты. Изображения коровы-богини появляются в Египте, начиная с первой династии. Мария Гимбутас считает, что даже бык связан с Великой Матерью, поскольку его рога предполагают форму полумесяца. В Чаталхююке, старейшем городском поселении, статуэтки рогоносной богини ассоциируются с женщинами, рожающими в храмах, где настоящие бычьи рога выступают из стен, создавая гармонию мужского и женского партнерства в возникновении новой жизни. По ее мнению, только после индоевропейского нашествия бык стал ассоциироваться с богом грома, символом мужской силы и мужества. Среди независимых свидетельств в пользу такой связи Датированная 12-м тысячелетием до нашей эры, гравировка на кости оленя, найденная в Лежери-Бассе, Франция. Она изображает бизона, который стоит над обнаженной беременной женщиной, готовой рожать. Это было интерпретировано Александром Маршаком как реалистическое и мифическое действие, часть ритуала, чтобы обеспечить человеческое плодородие, плодородие земли или увеличение численности животных для охоты. Наконец, в астрологическом учении, относящемся к периоду ранее второго тысячелетия до нашей эры, бык, зодиакальный знак Таурус, первый земной знак, символически связанный с материальной собственностью. Короче, скот, похоже, был связан с женским архетипом плодородия и изобилия.